Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы будем с вами обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с цен на нефть, которые вдруг поднялись до 68 долларов. Это Brent за бочку. Генпрокуратура Белоруссии попросила Литву выдать Тихановскую. Эта новость очень любопытная, потому что мы помним, как Тихановская там оказалась. И чуть ли не с... Не то, что не с позволения, а с настоятельной рекомендацией Александра Григорьевича Лукашенко. Так, глава Тувы обиделся на публикацию про криминал и пьянство в регионе. У Шалбана Караула возник такой, назрел конфликт с журналистами. Ему не понравилась публикация. Вот там и юристы какие-то подключаются и так далее. Конфликт с изданием «Знаком». Будем говорить не конкретно об этом конфликте, а просто интересно, нормальна ли такая реакция главы региона и свидетельствует ли это в очередной раз о коммуникативном кризисе управленцев и общества. И поговорим с вами еще о волонтерстве, потому что в Рособорнадзоре обсуждают альтернативный госэкзамену механизм оценки абитуриентов. Почему здесь речь идет о волонтерах? Потому что волонтерам и чемпионам, как предполагается, могут, ну, что называется, упростить или открыть двери вузов первее остальных. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». Ну, давайте о движении поговорим, потому что движения в городе практически нет.
Движение.
7373948, телефон прямого эфира. Товарищи, позвоните, пожалуйста, расскажите, почему вы не едете? Почему Яндекс показывает 8 баллов в 2 часа дня? Да, сейчас была какая-то странная пурга, потом все-таки зима, видимо, ушла, и весна сказала, что дорога сейчас моя. Вот, уже солнце светит, но при этом 8 баллов показывает Яндекс. Слушаю вас, здравствуйте. Алло. Нет, вы не говорите ничего. Так, Садовое кольцо бордовое. Садовое кольцо бордовое. Внешняя сторона по часовой стрелке с 12 до 5. Вот так. Виктор 26, здрасте.
А, добрый день.
Да.
Значит, я от Котельников хочу.
Да.
Значит, на Люберецкий проспект попасть хочу.
На Люберецкого проспекта нет, Октябрьский проспект есть, Виктор. Что вы говорите? Так, 7373948, телефон прямого эфира. Где вы едете? Расскажите, пожалуйста, о движении. Алло. Алло.
Здравствуйте, пурга опять началась, вот здесь я стою
вот здесь
на Шереметьевской улице.
Где-где еще раз?
На Шереметьевской улице опять пурга, этот снег опять пошел.
А, может быть, просто это к вам стащило от нас, потому что пурга-то у нас была полчаса назад. 7373948, телефон прямого эфира, я слушаю вас, здравствуйте. Нет, это не вы, понятно. Так, третье транспортное кольцо, смотрим, внутренняя сторона между Варшавкой и между шоссе энтузиастов, здесь прям... Туго. Здесь прям реально очень туго. Здрасте, слушаю вас. Алло.
Алло. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
От Дмитровки до Садовского стоит.
До куда стоит еще раз?
От Дмитровского шоссе до Осташковского.
А, до Осташковского шоссе, понятно. Еще давайте вас послушаем. Здравствуйте. Сколько вас? Звоните, да. Алло.
Здравствуйте, МКАД.
Да.
В районе Видного внешняя сторона летит.
Так.
Без проблем.
Внешняя сторона в районе Видного летит, но это ненадолго. Вы знаете, я готова вас разочаровать, потому что встанете в районе Киевки. И прям туго-туго-туго туда, до Можайки, вот это вот все, оно тяжеловато. Здрасте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Где вы? Здрасте.
Нахожусь на Кутузовском.
Так.
Кутузовский более-менее едет.
Более-менее,
но,
да.
Да, но вообще Москва действительно стоит, все поехали поздравлять с 8 марта.
Все поехали поздравлять с 8 марта, в смысле кого? 8 марта-то только, жен-то зачем поздравлять сейчас? Если только коллег и любовниц, это единственный вариант, кого сейчас поздравляют, мне кажется. Потому что потом-то выходные, уже ни коллег, ни любовниц. Так, я еду с востока на запад, на пути очень много встречается ремонта дорог, это тормозит движение. Андрей Николаевич пишет, 7373948, мы слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Сергей.
Мне как-то жалко. В Строгино все дороги свободные.
Прекрасно.
Строгинский бульвар, еще что-то. Я жалко людей, которые поехали в центр. Ну, очень жалко.
Ну, понятно. Спасибо большое. Энтузиастов центр стоит в область после ТТК, до авиамоторной летит, а латает асфальт, нашли время. Говорит Денис, держитесь и слушайте наш канал.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Стоимость майских фьючерсов нефти Brent в ходе торгов на лондонской бирже достигла $68 за баррель. Она достигла этой отметки впервые с 8 января 2020 года, то есть год прошел. Так, что тут еще? Накануне почти все страны ОПЕК плюс решили не увеличивать добычу нефти в апреле. Исключение получили только две страны, это Россия и Казахстан, но мы знаем, что Россия свою квоту даже не довыработала. Они могут нарастить производство, то есть мы и Казахстан, на 130 тысяч баррелей в сутки, и 20 тысяч баррелей – это Казахстан. Саудовская Аравия, которая в феврале-марте снизила добычу на 1 000 000 баррелей в сутки, продлит это сокращение еще минимум на месяц. В результате цены на нефть могут в ближайшее время приблизиться к $70 за баррель. Михаил Крутихин, партнер аналитика информационно-консалтинговой компании «Росэнерджи», с нами на связи. Михаил Иванович, вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, регулировка все равно в ручном режиме происходит или это надолго?
Ну, пока это... Я думаю, что на какое-то время в краткосрочной перспективе мы увидим рост цен и довольно высокий уровень цен, приближающийся к 70.
А высокий уровень цен, приближающийся к 70. И надолго ли это? То есть мы действительно сейчас наблюдаем повышение спроса, и мне интересно, что хранилище оттуда забрали всю нефть, что она сейчас растет?
Нет, никакого повышения спроса не наблюдается. И, судя по всему, это, ну, как большая игра. Игра, завязанная на финансовые рынки, где идет торговля фьючерами. И игра стратегическая, которая дает спекулянтам на нефтяном рынке пищу для того, чтобы как-то ориентироваться в ценах. Ну, я прекрасно понимаю стратегию тех же саудовцев и других производителей нефти. Так. Во-первых, они хотят компенсировать свои потери от низких цен, которые были некоторое время в прошлом году. Это раз.
Так.
Второе, они ориентируются на возможное падение спроса, которое может произойти, первое, из-за конца крупного экономического цикла. Мы уже видим, что финансовые рынки в развитом мире начинают немножко лихорадить. Все ожидают, что, в общем-то, может начаться лопание возможных пузырей, а это может привести к падению спроса на нефть. И второе, в среднесрочной уже перспективе можно ожидать дополнительных усилий по так называемой декарбонизации в развитых странах, постепенному переходу к другим видам топлива, отказу от нефти. И вот видя такую перспективу, судя по всему, производители нефти, объединенные в ОПЕК+, решили, ну, давайте-ка уж воспользуемся этим моментом, подгоним цены повыше, пока это еще возможно. Ну что, за одни только сутки российская нефть, добытая вот за сутки, она принесла дополнительно $40 миллионов из-за того, что было принято такое решение.
Насколько, Михаил Иванович, сейчас в условиях увеличенного спроса для Российской Федерации, у которой все-таки не легко извлекаемая нефть, а трудно извлекаемая нефть, а насколько легко нам восстанавливать объемы?
Это уже большая проблема, потому что, во-первых, спрос-то не очень увеличенный. Да, России немножко увеличили квоту на добычу нефти, вот эту по согласованию.
Да.
Но давайте вспомним, у России падение было добычи нефти за два месяца, январь-февраль, по сравнению с прошлым годом,
так,
на 12%. То есть Россия резко сократила добычу нефти. Это неприятное явление, потому что когда в компаниях выводят из строя старые скважины, которые, ну, с грехом пополам, но работали, выдавали какие-то капли нефти, то восстановить их уже никто не собирается, потому что это экономически нецелесообразно. Часть добычи, потенциала добычи, потерянной вот из-за такого закрытия скважин, восстановить уже не удастся.
Восстановить уже не удастся. Ну хорошо, нам ОПЕК+, по решению ОПЕК+, можно нарастить все-таки производство на 130 тысяч баррелей. Я правильно понимаю, что здесь просто увеличение мощности, ну, крупных каких-то объектов у нас нефтедобывающих?
Ну, а мы здесь ничего не знаем, потому что, во-первых, Россия вот эти последние два месяца, она добывала меньше нефти, чем ей разрешали.
Не выработала квоту, да, это известная история.
Она даже ее не выработала. И вот насколько она сможет увеличить добычу, это большой вопросительный знак, пока мы не знаем.
А тут еще интересный момент, это комментарии вице-премьера Новака, который у нас основной переговорщик в ОПЕК+. Он говорит, что решение дать России и Казахстану возможность нарастить добычу в апреле позволит увеличить налоговые поступления в региональные бюджеты, а также позитивно повлияет на российский нефтесервис.
Ну, я не думаю, что это соответствует истине, потому что, во-первых, неизвестно, насколько российские компании реально увеличат добычу. Угу. Это мы не знаем сейчас, так. Потому что они сильно ее сбросили. Это раз. Второе. Но насчет федерального и местных бюджетов это тоже сказать трудно, потому что все лишние деньги, получаемые сверх там примерно 44-45 долларов за баррель, угу. они идут не в бюджеты, они идут в фонд национального благосостояния. И третье, это каким-то образом поощрить сервисные компании, но это тоже очень сомнительно, потому что сервисники сейчас работают, ну, в принципе, на полную мощность, потому что они заняты интенсификацией добычи на уже действующих месторождениях.
Понятно.
На новые месторождения, вот эти последние решения, они не толкнут нефтяные компании.
Михаил Иванович, по-прежнему ли ценовой предел ограничивается американским сланцем?
Я думаю, что нет, но сланцы, думаю, очень сильно оживятся на какое-то время. Это хороший стимул. То есть решение ОПЕК+, оно хорошо подействовало не только на Саудовскую Аравию, на Россию, но и Соединенные Штаты Америки, у которых добываемая ими нефть, во-первых, пойдет вверх уровень добычи, в том числе и на сланцевых месторождениях, и больше будут зарабатывать американские компании от экспорта своей нефти.
От экспорта своей нефти. А прогнозы делать целесообразно сейчас по нефти? Помните, любят очень банки это делать, любят эксперты это делать.
Да, банки уже наговорили. Там по разным банкам западным, там и 75 программируют, и, в общем, кто-то и 80 программирует на будущее. Ну, я не знаю, это с потолка берутся все эти цифры, потому что надо ожидать сюрпризов. Так же в точности, как вчера был сюрприз решения министров ОПЕК+, надо ожидать и других сюрпризов.
Спасибо большое. Михаил Крутихин был с нами, партнер и аналитик информационной консалтинговой компании «РусЭнерджи». Понятно, что ни про какие 100 пока говорить, естественно, не надо. Пока 68, это хорошо. Вот, посмотрим, все-таки удастся ли России, во-первых, выработать квоту, потому что мы помним, что предыдущая квота, то есть разрешенная объем добычи, так и не был выработан. Вы помните, мы в «Револьверах» еще об этом с господином Симоновым говорили. А потом посмотрим, что там по нефти. Ну, вот Новак, наш переговорщик по ОПЕК+, он настроен благожелательно. Он говорит, что увеличение добычи отразится на величине поступающих в субъекты страны налогов, а также обеспечит загрузку подрядчиков нефтекомпаний. Посмотрим, как будет себя вести нефтяной рынок, потому что мы помним, как саудиты фактически зафрахтовали себе вообще все супертанкеры. Я говорю про апрель-май прошлого года. Как будет обстоять дело сейчас? Ну, посмотрим.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, Генпрокуратура Беларуси попросила Литву выдать Тихановскую. На родине ее планируют привлечь к уголовной ответственности за преступление против порядка управления общественной безопасности и государства. Говорится в сообщении ведомства. Тихановская ранее была объявлена в межгосударственный розыск по статье о призывах к свержению конституционного строя. В Беларуси заведено уголовное дело из-за создания Координационного совета оппозиции, целью которого называлась мирная передача власти. Также Генпрокуратура Беларуси направила уголовное дело в отношении 4 доверенных лиц Светланы Тихановской в Гомельский областной суд. Они обвиняются в подготовке к массовым беспорядкам и захвату зданий госорганов в Гомеле в августе 2020 года на фоне выборов. Светлана Тихановская уехала в Литву. В ее штабе это объяснили давлением на властей. На следующей неделе белорусскому протестному движению будет полгода. Эту дату, ну, оппозиционеры там свои какие-то акции тоже планировали. Но в данном случае нам интересно, конечно, сейчас позиции Генпрокуратуры и вообще попытки. Могут ее туда вернуть, не могут. В условиях того, как это преподносилось, что чуть ли не сам Александр Григорьевич Лукашенко настоятельно рекомендовал, чтобы она уехала. Кирилл Коктыш был сейчас с нами на связи, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а кто сейчас Светлана Тихановская для Лукашенко? И реально ли ее хотят вернуть в Белоруссию?
Да нет, конечно. Ген, нет, конечно. Это заявление об объявлении в розыск, это заявление политической позиции прокуратуры. Это, по сути, следующий шаг там, по вытеснению там новая националистическая позиция за рубеж. Так что, в общем-то, было понятно, что не вернуться вряд ли смогут. Кроме того, Тихановская сейчас компрометирована достаточно сильно показом того сериала про беглых, условно говоря, который показал государственный телеканал УНТ там, с прослушкой, закрытой зум-конференцией и так далее. Поэтому здесь, я думаю, что нынешняя акция Следственного комитета, конечно, прибавит раздрая в среду оппозиции и обострит борьбу за лидерство. Тем более, что борьба такая уже началась. Там Ольга Карач уже заявила о себе. Это бывшая кандидатка на пост президента на предыдущих выборах.
Так.
Она уже заявила о себе, о своих претензиях на корону королевы белорусской оппозиции. То есть в этом плане я думаю, что Следственный комитет просто делает свое дело, маркируя, в общем-то, и маргинализуя оппозицию, по большому счету.
Угу. Но интересно просто, Кирилл Евгеньевич, что, скажем так, вот белорусское телевидение показывает такой-то фильм. Но вопрос настроя белорусского общества, ну, то есть, имеет ли это эффект? Или имеет эффект в большей степени по влиянию на белорусское общество? То, что пишут телеграм-каналы, то, что пишет сама белорусская, выдает условный Делфи про ситуацию там с Тихановской, про взгляд из Европы на Белоруссию?
Ну, понимаете, самое главное для белорусов, наверное, это все-таки какое-то материальное подкрепление там, ценностных и прочих деклараций. И здесь просто процитирую, вот телеканал «Нехта» 28 февраля как-то прекратил выходить на связь, но тем не менее. Когда они появлялись на закрытой зум-конференции, было сделано заявление, что в августе, когда они объявляли сборы средств, они в течение недели могли собрать сумму там, до 40 тысяч долларов. А последний сбор средств принес то ли 20 долларов, то ли 40 долларов. Вот, собственно говоря, это самый верный социологический маркер того, как настроено белорусское общество и что там происходит.
Ну, просто интересно, если внести раздрай, а зачем сейчас это опять ворошить? Тем более, что, ну, как кажется, не совсем логично, если верить той теории, что Тихановскую настоятельно само руководство белорусское просило уехать.
Нет, так дело в том, что ей это предъявили сейчас участие подготовки к массовым беспорядкам.
Да.
Там Следственный комитет показал запись от 6 числа, где, собственно, обсуждался захват административных зданий. Как выясняется, все остальные участники беседы были арестованы 6 и 7. То есть на следующие 2 дня и ничего сделать не успели. И эта запись стала материалом обвинения.
Так.
Вот Тихановскую не трогали. Но, очевидно, полгода прошло. То есть здесь процесс уже по вот тем задержанным уже готовы. Ну и, соответственно, не приобщить процессуально к делу Тихановскую, наверное, просто невозможно. То есть тоже чисто процедурная вещь, где Следственный комитет на своей скорости и в своей логике, в общем-то, работает и, в общем-то, подводит те самые те дела, которые ведет, ну, к передаче, соответственно, суд.
Мы понимаем, что сейчас для Лукашенко ситуация, естественно, более стабильная, но с вашей точки зрения, собирается ли он выполнять какие-то обещания, которые давал, как то конституционная реформа, или все-таки все это заигрывается?
Ну, дело в том, что конституционная реформа, я думаю, что, конечно, пройдет. Другой вопрос.
В какой форме?
Дело в том, что я сам, например, не очень хорошо понимаю, а каким образом та либо иная конфигурация политики изменит белорусскую реальность. То есть, вот единственный вариант, который просматривается, той же реформы, ну, сделать широкий партийный институт. Хорошо, но
кто будет там?
Ответственное правительство, которое формировалось бы по результатам парламентских выборов, Россия не может вести уже лет, наверное, 12, хотя, в общем-то, как цель это маркировано было в 2010-х годах, 2012-х. О том, что хорошо бы это сделать, но пока к этому не пришли. А если рассматривать партии там, как посредник там, между промышленностью, то есть между субъектным хозяйством и властью, белорусская экономика – это экономика крупных предприятий, которые свои вопросы, опять же, решают традиционно напрямую с государством. Есть, конечно, IT-сектор, который в этом был бы максимально заинтересован, но это, наверное, единственный игрок, который был бы заинтересован в введении вот этого вот сектора публичной политики. Потому что не публичная политика в Беларуси всегда присутствует. То есть, да, в общем-то, понятно, что экономика и политика малой страны, она, в общем-то, не ювелирная, совершенно не ювелирная по своей отладке. но она более-менее функционирует. То есть в этом плане, если было бы понятно, если бы сейчас возник какой-то новый ресурс, да, вот я как политолог просто обычно и скажу из чего, что политическая конфигурация обычно модифицируется под появление какого-то нового ресурса, либо наоборот под его исчезновение. Ну, то есть все перемены в Европе начались с того, чтобы в Европу завезли золото, награбленное в Южной Америке, что полностью уничтожило европейский денежный баланс и сразу создало новые амбициозные силы, которые готовы были претендовать на свою роль в политике. До этого они не претендовали.
Но в Беларуси из этой конфигурации оппозиция все-таки, хоть она такая, находящаяся в раздрае, без единого какого-то центра, она же убрана фактически из политического поля.
Так дело в том, что да не убрана, нет? Она вполне присутствует. То есть она опять раскололась, старую ведь оппозицию никто не трогал. Старую традиционную, которая идеологически даже более образована, которая ничуть не менее, в общем-то, легитимна, чем вот эта вот новая оппозиция. То есть старый национализм ничуть не хуже нового национализма. Вот. И в этом плане он вполне легален, он прописан и так далее. Вопрос, наверное, не в этом. Вопрос в том, что оппозиция традиционно белорусская никогда не поднимала на щит экономические вопросы.
А это единственное, что куда можно было канализировать, ну, фактически, все усилия?
Нет, это первое, что требуется от любой оппозиции.
Ага.
Либо ты понимаешь, как обеспечить повседневность, а не только, собственно говоря, накрыть красивый стол один раз, да, либо ты повседневно знаешь, как воспроизводить сегодня, завтра, послезавтра, как организовать жизнь. Тогда у тебя есть политическое предложение. Потому что любой главный закон политики – это закон о бюджете, это закон того, сколько мы с кого берем и сколько на тратим. Что такое общенародное тратим. Да, что мы полагаем общенародным, какие приоритеты выставляем.
Так.
То есть политика же начинается с этого. А не с того, как это красиво назвать. Вот. И оппозиция традиционно в экономическое поле не везла, для нее было мало поля. Если честно, скажем, просто потому, что я уже говорил, что белорусские предприятия, экономика, это в основном крупные монополисты, которые остались еще с советских времен и которые вполне успешно работают. А дальше получается такая вещь, что оппозиция никакого содержательного предложения не генерирует. Новый национализм никакого, в общем-то, идеологического предложения не сгенерировал.
Так.
Экономический запрос есть у части протестующих. Это то, что связано с IT-сектором. У них запрос как раз-таки на буржуазно-демократическую революцию. Вот. Но они как раз-таки максимально наиболее договороспособны из всех. И они как раз-таки, насколько могу судить, вполне вступают, в общем-то, в лице своих там тех либо иных представителей в переговоры с договоренностью с властью. Ищут себе место под солнцем.
А есть перспективы, как вы считаете? Потому что я помню дискуссию и тезисы Александра Лукашенко. Ну, чуть ли он не обвинил этих людей. Вот, мол, дали вам возможность, а вы еще на нас что-то требуете от нас.
Нет, так перспективы, конечно, всегда есть. Господи, IT-сектор, тем более в силу сегодняшнего экономического кризиса. Там, где есть рынок, там IT-сектор и будет. Для того, другой вопрос, для того, чтобы это сделать, для того, чтобы он был ориентирован не на иностранный рынок, а на собственный. Это нужно делать, по большому счету, евразийский рынок. И запускать большую программу, например, там, оцифровки промышленности. Которая была бы, в общем-то, имела бы экономический смысл, имела бы политический смысл.
Но вы намекаете на более точную, я прошу прощения, у нас прям 10 секунд осталось, на более прочную кооперацию с Россией?
Так, дело в том, что это решить может только в рамках с Россией. Беларусь не сгенерирует такого рынка. Конечно. И в России с этим сектором со сколку те же самые проблемы. То есть, либо предложите свой собственный рынок евразийский, чтобы IT-сектор был патриотами, либо смиритесь с тем, что это будут западно ориентированные люди, ориентированные на те рынки, на которых они зарабатывают. Это же естественно.
А Лукашенко на что настроен, как вы считаете? Прям 5
секунд. Кроме евразийских рынков и союзного рынка других нету. Поэтому здесь все понятно.
Спасибо большое, Кирилл Евгеньевич. Принято у нас просто новости уже. Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО, был с нами на связи. 14.30, информационный выпуск. Потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, Роман Штутгарт. Можно подумать, что оппозиции дадут какой-либо шанс белорусской? На всякий случай напоминаю. Если бы они что-то и предлагали. Виталий, почему только IT? Мы же помним видео с белорусских заводов, где обычные рабочие были недовольны властью, высказывали свое фи по отношению к Лукашенко. Видео было много, видео было разное. Но есть такая история, что рабочие заводов – это не та часть вот этой, та часть, та беспокойная часть, будем говорить так, белорусского общества, которая прям всеми силами желает, чтобы Александр Лукашенко ушел. В данном случае почему делать упор на IT-класс, потому что изначально они сами себя позиционировали как именно противники Александра Лукашенко. Не сторонники Тихановской, но противники Лукашенко. Но, отвечая Роману Штутгарту, предположу, что в данном случае в Беларуси сталкиваются с извечной проблемой, что эмоциональный выплеск произошел, люди вышли на улицы, люди выходили на улицы, люди писали, может быть, даже кто-то уехал. Вот. Но канализации вот этой эмоциональной части протеста не произошло. То есть там предложение какой-то программы и так далее. Как бы ни говорили про там, какой плохой или хороший Лукашенко, какая плохая или хорошая оппозиция, все равно после эмоций уже начинается битва повесток. И если у одного повестка есть более-менее даже понятная, даже за счет того, что там человек у власти находится 20 с лишним лет, то эту карту надо бить другой повесткой, а повестки нету, и это основная претензия. Так, давайте теперь к нам вернемся, потому что тут любопытная история. Глава Тувы обиделся на публикацию про криминал и пьянство в регионе. Глава республики Шалбан Караул пообещал, что, цитирую, юристы займутся писаками, которые опубликовали статью о республике и ее столице Кызыле. Публикация, значит, вышла 1 марта. И теперь что пишет Шалбан Караул? Многие мои знакомые из-за пределов республики возмущены публикацией. Мой дорогой друг и губернатор Красноярского края Александр Викторович Ус, один из них, он категорически не согласен, когда кто-то пытается очернить Туву, называя нас народом, который беспробудно пьет и режет друг друга. Писаками, безусловно, займутся юристы. Это был репортаж издания «Знаком». Там говорилось, что Кызыл якобы возглавляет рейтинг самых опасных городов России, а в республике процветает рэкет. Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, с нами на связи. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, нормальна ли такая реакция главы региона? Ну, есть какое-то издание, он слишком близко к сердцу это воспринял, пытается сейчас защитить честь и достоинство республики, которую возглавляет, и поэтому грозит юристами.
Нет, ну давайте последовательно.
Да.
Эмоционально воспринимать человек может все, что ему заблагорассудится. Это его личное дело.
Так.
Но как руководитель региона он может и обязан защищать регион от клеветы. Угу. Если он усмотрел в этом клевету, он, опять же, имеет полное право подавать в суд. Угу. Но вот, на мой взгляд, совмещать два этих процесса для серьезного взрослого человека неправильно. Да? То есть ты можешь, если ты считаешь, что это клевета, подавай в суд. Другой вопрос, что суд может ведь с тобой и не согласиться. Так. Если тебе что-то не нравится, ты имеешь право обижаться, но обижаться как частное лицо, как человек. Да? Государство на людей не обижается, в том числе и на журналистов. Поэтому в суд, пожалуйста, но оставайся вежливым и спокойным. Да?
Что
и главное, каждый имеет право, в данном случае журналист, высказать свою точку зрения. Если она ошибочна, требуй, чтобы он извинился. Если она правильно, попытайся это использовать для улучшения ситуации.
Дмитрий Анатольевич, ну, но здесь такая история возникает, что есть всякие рейтинги, которые делают журналисты, издания, агентства, банки, как угодно. И вот по каким-то показателям там, значит, Кызыл оказался таким-то, с точки зрения людей, которые проводили некое исследование. В данном случае задача Шалбана Караула какая? Опровергнуть эти сведения и доказать, что те были неправы. Ну, потому что вот есть мнение такое, а с точки зрения губернатора, ну, главы региона, получается, есть только мое мнение, неправильно. А если ты пишешь как-то иначе, ты там, я не знаю, виноват, дурак, как угодно.
Ну, это классическая схема. Есть два мнения, мое и глупое. Да? Дело в том, что я-то о рейтингах вообще не говорю. Я во всех рейтингах, честно признаюсь, ТВ пропускаю.
Так, интересно.
Стараюсь вот в этот регион не влезать. Я сам член разных рейтинговых комиссий, я ТВ пропускаю, я ей не занимался узко, да, Но рейтинги – это штука гораздо более объективная, чем высказывание человека. Если господин глава республики обижается на рейтинги, да?
Или на трактовку какую-то, А, так, а на что он должен опираться тогда?
Потому что рейтинги – вещь, понятно, не 100% объективная, потому что используются, с одной стороны, количественные данные, с другой стороны, экспертные оценки тех или иных специалистов. Угу. Но берется же не один, не два и даже не 10 специалистов. Да?
Ну да.
И если у 100 человек, порой незнакомых друг с другом, к вашему региону одно отношение, то надо задуматься, откуда оно взялось, а не заниматься оценкой этих людей.
Тогда возникает другая ситуация. Свидетельствует ли такая реакция о коммуникативном кризисе управленцев и общества, частью которого можно считать журналистов? Который, ну,
Бесспорно,
проблему указать.
Это огромная проблема, заповеданная нам из советского времени, когда искренняя уверенность в том, что если я начальник, то мое мнение единственное верное, да, которое шло с самого верха, ведь фраза «есть два мнения, мое и глупое» приписывает Никите Сергеевичу Хрущеву. Да, не самому глупому, между прочим, не самому малокоммуникабельному из советских лидеров. Да? Просто предполагается, что власть, она же есть истина. Если на этой позиции стоять, то все, что мне непонятно, есть неправильно.
Ну, то есть это проблема сакрализации власти или что?
Да, да, да. Это проблема сакральности, потому что ее сакрализировали сильно до нас, и она из этого состояния, в общем, не выходила со времен Ивана Грозного.
Но здесь вы какой видите выход из положения все-таки? То есть, скажем так, стиль управленцев или восприятие управленцев каким-то образом можно поменять? Или, призыв к журналистам какой-то?
Можно поменять только в одном случае. Если в результате рейтинга управленцев жизнь изменится. Да? Вот если они начнут воспринимать все это не как хулу на себя, а как важную часть своей работы, то у них и отношение изменится. Отношение же выстраивается из реальности.
Ну, да? Журналисты объективно не, скажем так, с точки зрения некоторых управленцев, не союзники, а скорее наоборот враги. Противники.
Правильно. Для тех управленцев, у которых главная задача создать внешний образ, а не внутреннее содержание, журналисты враги. Что они приходят и говорят, а нет, а у тебя вот того нет, того нет, того нет. Да, и дороги вообще не такие, как надо. А он только что везде доложил, что он лучше всех. Конечно, враги, они ему подорвали репутацию. Да? А вот для человека, который делает что-то ради результата, журналисты не враги, даже если они ругают, потому что не все удается заметить.
Да, но некоторые управленцы, и вы же понимаете, некоторые управленцы могут воспринимать журналистов как канал, например, дискредитации или еще. Здесь же тоже тонкая грань такая. Ты чувствуешь, что атака пошла.
Зависит именно от твоей деятельности. Помните знаменитого охотника из «Обыкновенного чуда»?
Ну да,
ты
конечно.
Ты пойди и застрели медведя. И не надо будет бороться за свою славу.
Не надо.
Вот тем, кому есть что показать, для них журналисты союзники, а кому показывать нечего, для тех противники.
Тогда другой момент, Дмитрий Анатольевич. Вообще такие публикации, они какую цель имеют? Ну, скажем так, вот когда создаются некие рейтинги и по каким-то параметрам говорят, что в Кызыле очень много убивают, там много пьют и там и закладки с наркотиками. Это я по знаку читаю, чтобы к нам претензий не возникло. Так.
Ну да, да, да. Я тоже не... сразу сказал, что я сам по себе ТВУ лучше не буду оценивать. Да? Вот. Публикация может иметь любые задачи. Да? Может быть, действительно кто-то хочет очернить лидера. А может быть, кто-то просто хочет поделиться тем, что он увидел. Да? Если мы говорим о публикациях. Если мы говорим о рейтингах, то рейтинг – это попытка создать образ региона на основе огромного количества показателей, в том числе и просто объективных. Да? Ну, например, статистики МВД.
Угу.
Да, не мнение какого-то эксперта, что там плохо, да? Просто статистика МВД. Если у вас по статистике на 1000 человек много преступлений, то их у вас много. А если мало, то мало. Вы можете эту статистику снижать, что, в общем, незаконно, да, не регистрировать, например, преступление.
Так.
Но искусственно ее повышать невозможно.
В какой степени вообще для управленцев современных публикации в средствах массовой информации имеют значение, к ним прислушиваются, их читают, делают какие-то выводы и, соответственно, принимают решения?
К ним прислушиваются. Если бы, господин руководитель, ты бы к ним не прислушивался, не было бы эмоционального всплеска. Да? Но вот делают ли из них выводы, или из них делают выводы, что у нас пиар плохой, да, и надо усилить воздействие. Вот вопрос.
Если такая реакция последовала, означает ли, что журналисты все-таки остаются, с вашей точки зрения, но весомой и влиятельной частью общества? Говорили бесспорно про четвертую власть, я вот не люблю крамолу.
Ну, четвертая власть, да, это слишком громко, да, это более сложная штука. Но то, что журналистские публикации имеют влияние, это очевидно. На то, что не влияет, не обижаются.
На то, что не влияет, не обижается. Интересная трактовка. Конечно. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Принято. Дмитрий Журавлев был с нами на связи, научный руководитель Института региональных проблем. Журналисты враги, я знал, говорит, да я... Нет, я же не говорю всем враги, боже мой, боже упаси. Нет, конечно. Восприятие. С одной стороны, есть, если какие-то комплементарные вещи, то пожалуйста. Но есть какие-то, значит, ну, какое-то мнение, что вот такая-то публикация не понравилась. И понятно, наверное, и реакция главы, то вы тоже, конечно, обиделся на публикацию про криминал и пьянство в регионе, сослался, что его гнев поддержал, значит, губернатор Красноярского края Александр Ус. В самом издании «Знак» говорит, что мы пока не получали вообще никакой информации. Значит, перед публикацией корреспондент обращался за комментариями в администрацию столицы, то вы направили запрос региональным властям, ответы пока не получили, но, очевидно, сейчас какой-то ответ будет. Если речь идет о коммуникативном кризисе, возникает, конечно, вопрос, а как его преодолевать? И можно ли в нынешних условиях его каким-то образом преодолеть? Потому что мы понимаем, что с точки зрения управленцев есть история, когда через журналистов воспринимают как врагов, потому что, ну, либо им все не нравится всегда, ну, когда плохие новости продаются лучше, чем хорошие, либо, соответственно, через них действуют какие-то оппоненты политические, там, политический заказ, как угодно. А с другой стороны, мы понимаем, скажем так, силу общественного резонанса, которую обладают средства массовой информации, да, там задержали кого-то, начали писать об этом, разбираться, о, правоохранители подключились, губернатор подключился, решать проблему начали. Вот это большой разговор, конечно, здесь же грань какая-то есть, но 7373948, парочку ваших аргументов выслушаю. Здрасте, алло. Алло.
Алло.
Да. МГТ, нет, вы на радиостанцию «Говорит Москва», в прямой эфир попали.
Ой, простите, пожалуйста.
Ничего страшного, ничего страшного. 7373948, я слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да, Алексей, вы нам звоните.
Я звоню на радио.
Да, прекрасно, вы попали сюда, я попал, пожалуйста. Да.
Вы знаете, мое мнение такое, что нужно помнить, что вот все ради денег, то есть... Здесь все просто так, кроме денег. И как бы, ну, у нас капитализм. И поэтому журналистика, она никуда не ушла. И как бы...
Журналистика, в смысле, журналисты пишут публикации только ради денег? В смысле, за зарплату? Конечно, или потому что им проплатили эти такие публикации, или что?
Ну, сейчас же вы понимаете, что не только важны прямые деньги, важно еще, например, имя. То есть можно изначально написать какую-нибудь хайповую статью абсолютно за бесплатно и жить на ее дивиденды потом великолепно. Приглашать в издание, печататься благодаря этому.
Да?
Поэтому все ради денег. Все просто...
Все ради денег. Но с другой стороны, а вы не верите в силу, скажем так, в силу слова, чтобы решить какую-то проблему? Ведь на проблему указали, например. Ну, не знаю, вдруг отчета не было у главы региона, какого бы то ни было, что там что-то творится невообразимое. И тут он читает статью, и в статье написано «Ужас! Трэш какой-то!» И все, надо что-то срочно решать. Какие варианты здесь действительно? Разбираться с журналистами, обвиняя их, что это поклёпы и провокация? Или все-таки... разобраться, попытаться здесь. Здесь же, правда, тонкая грань какая-то. Мы понимаем, есть политические технологии какие-то, все такое. Здрасте, алло.
Здравствуйте, Андрей, Подмосковье.
Да, Андрей, слушаем вас.
Вот у меня знакомый журналист Шугай. Он в районной газете просто факт привел, что...
Ну ладно, без... Ну, дальше. Что? Ой, это не я. Извините, пожалуйста, там какие-то, не знаю, соперники, наверное, звонят. Глушат сигнал. Глушат сигнал. Это не я глушила сигнал. Но посмотрим, как эта история будет развиваться, потому что с точки зрения, конечно, СМИ, это любопытный прецедент. Что там будет? Будет ли там суд? Мы же понимаем, что любой человек может действительно обратиться в суд. Любой человек может оскорбиться. Это право любого человека. Вот. Другой вопрос. Если есть такая заметка, как на нее реагирует? И самое главное, будут ли вычленены объективные и признаны какие-то проблемы, например, руководством этого региона, и будут ли с этим разбираться? Ну, посмотрим.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Рособорнадзоре обсуждают альтернативный госэкзамену механизм оценки абитуриентов. Чиновники разрабатывают различные механизмы поступления в вузы, которые в ближайшие 5-10 лет смогут стать альтернативой ЕГЭ. Один из таких вариантов предполагает, что начиная с 4 класса спортивные успехи детей, участие в олимпиадах, волонтерская деятельность будут аккумулироваться в специальном портфолио. Впоследствии достижения будут конвертированы в баллы, которые дадут возможность поступить в вуз, избежав сдачи госэкзамена. Николай Кудрявцев, ректор Московского физтеха, доктор физико-математических наук, член-корреспондент Российской академии наук. Николай Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это действительно нужно делать как альтернативу ЕГЭ? И прямо вот с четвертого класса?
Вы знаете, я не готов поддержать идею альтернативы ЕГЭ. Угу. Вот. А как такая линия, это вполне заслуживает внимания, и ее можно, конечно, прорабатывать. Потому что на самом деле, кроме умения решать задачи, чему, собственно, и тренирует единый государственный экзамен, еще важно, так сказать, я все-таки технарь, я поэтому применительно к технарям говорю, еще важно, например, уметь что-то моделировать, сделать что-то такое техническое. Угу. То есть в дополнение к золотой голове еще иметь и золотые руки. И это, конечно, выявляет. Сейчас мы учитываем индивидуальные достижения, но они дают какую-то, так сказать, добавку, но вот я тоже не совсем согласен, что это должна быть полная замена, не согласен. А как большее влияние на результаты на результаты приема, это, на мой взгляд, это весьма, как говорится, правильное такое движение.
Мне сразу у меня возникает вопрос, что в четвертом классе, да, человек, например, не знаю, хорош там в художественной гимнастике или в тяжелой атлетике, плюс он переводит бабушку через дорогу, ездит в какие-нибудь далекие деревни, помогает ковать картошку, это все отмечает грамотами и так далее. Но это никак не говорит о том, что у человека есть достаточные хорошие знания для поступления в тот же самый Московский физико-технический институт.
Я целиком с вами согласен, потому что вот это как бы как идея, а она должна опираться на достаточно, я бы так сказал, хорошую подготовительную работу. То есть действительно нужно выделять те олимпиады, те, как говорится, ту активность, которая как-то соотносится, а прямым образом соотносится вот с той специальностью, с тем направлением, куда абитуриент хочет пойти. Это абсолютно правильно.
Вам не кажется, что это будет дополнительным фактором невроза? Ну, то есть родители будут знать, что с 4 класса надо что-то накапливать, и в итоге спортивная подготовка какая-нибудь, танцы, волонтерство, это все будет не с целью развития личности, личностных качеств, а это все будет, ты знаешь, дорогой, через 10 лет вот это вот все, вот это вот все, да, понадобится, мы папочку соберем и в институт отправим. Хотя это могут отменить еще.
Нет, такой момент однозначно присутствует. Безусловно. Но я вот должен сказать в защиту спортсменов, и они сейчас, вот к нам поступают ребята спортивные, то же самое, хотя у нас, в общем, ребята умные приходят, но они такие же, да? Вот, какие-то получают небольшие баллы за это, но я вам могу сказать, что у спортсменов есть очень хорошие качества, это целеустремленность, поэтому, как правило, они еще и учатся очень хорошо.
Объективно, вот прям последний вопрос, Николай Николаевич, объективно форма ЕГЭ плюс профильные экзамены, которые сейчас вводят вузы, это оптимальная форма вступительных испытаний?
Ну, я не знаю, мы считаем у нас, что, в общем-то, ребята, школьники перегружены, поэтому мы отказались в свое время от дополнительных испытаний в нашем высшем учебном заведении. Вот. И мы, ну, в общем, отбираем на основании ЕГЭ и на основании олимпиад, как вот сейчас и положено. И, в принципе, нас эта система устраивает. Но вот есть действительно ребята, которые что-то могут делать руками. У нас вот мы еще с тех времен сохранили комиссии, собеседования.
Так.
Вот. Их, ну, это очень знаковые люди приезжают и, так сказать, лучшие ученые наши, технологи, конструкторы, лучшая профессура сидит. Угу. И вот таких ребят, которые, ну, несколько ниже имеют балл ЕГЭ, а у нас балл ЕГЭ средний в этом, в том, точнее, году был 97,6.
Так.
Ну, например, 90-85. Мы берем на гранты. Эти гранты дают выпускники наши. То есть ребята учатся фактически бесплатно. Но вот так на локальном уровне мы вот решаем ту проблему, ну, частично, которую, о которой вот мы сегодня с вами говорили.
Спасибо большое. Николай Николаевич, принято. Николай Кудрявцев был с нами на связи, ректор Московского физтеха, доктор физико-математических наук, член-корреспондент Российской академии наук. У нас с вами 4 минуты. Давайте обсудим. Товарищи родители, позвоните, пожалуйста. Мое, честно говоря, ну, впечатление от этой новости следующее. Если ходили на спорт, ходили на танцы, рассказывали про добро, про то, что бабушку надо переводить через дорогу, помогать младшим, уступать старшим, там, копать лопатой огород, помогая бабушке, это все в целях развития личности. Но не нивелируется ли вот эта фундаментальная часть человеческой жизни, не подменяется ли она формальностью? А давай ты пойдешь и будешь стремиться, чтобы потом поступить в вуз без ЕГЭ, допустим. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. И должны ли люди, которые имеют успехи в спорте, в волонтерстве, что тут, да, вот предлагается это, достижения будут конвертироваться в баллы, которые дадут возможность для поступления. С точки зрения государства, наверное, это способ привлечь людей к волонтерской деятельности, к спорту, к здоровому образу жизни и так далее. Но в общей сложности, вот тут написала, а если у ребенка медотвод от спорта, 581-й, значит, активнее переводить бабушек через дороги. Ну, и только остается. Здрасте, слушаю вас, алло.
Здрасте, Геннадий Москва.
Да, Геннадий.
С наступающим вас и по поводу...
Благодарю.
Этой... У да. меня дочь в третьем классе уже сейчас собирает портфолио, ну, она там в музыкальной школе, она там как, выступает, ну, соревнования у них там, все такое прочее. Тут, знаете, самое главное, чтобы не было... Это, может, дело хорошее, да, активных детей привлекают, у которых есть какие-то задатки, я не знаю, там, ну, то есть, как...
Ну,
не амбиции, а и лидерские, да. Ну, как бы перегибов не было. Вот в чем дело.
Что перег...
Вы
чтобы
правильно сказали, как бы и родители там, чтобы не лишний раз не заставляли там вот для галочки все это делать, не просто там человека, чтобы его способности.
Просто раньше ты эту грамоту нес маме показать, сказать: мам, представляешь, какая красота. Если не принес, ничего страшного. А сейчас ты не принесешь, тебе будет как? Ты не знаешь, что будет через 10 лет? Не будет грамоты, не будет института. Все.
Ну да, и вот это вот у нас, я не знаю, как-то у нас вот, однобоко все вот это. Вот, если хотят, ну не знаю, с детьми надо как-то точно, наверное, поступать. Не знаю, как-то по-другому.
По-другому есть, надо с детьми поступать.
Есть селекционеры, да, которые да. видят, ну вот в спорте. Есть ну, селекционеры, да. ездят, смотрят там способных, таких, всяких, всяких этих. И вот, наверное, так. Наверное, вот из вузов или из этих должны они, наверное... в школах появляться чаще и просто смотреть там, ну, у кого ребята там один умеет хорошо, не знаю, там прыгать, другой.
Поняла,
там,
спасибо.
Прыгать, да.
да. Принято, принято. Где третий класс, где портфолио, где место для детства? Говорит, да это сейчас просто так называется. На самом деле, понимаете, и так бы ходили на эти кружки, развивающие занятия, какой-нибудь спорт какой-нибудь и все. Но вот у меня есть у самой, у меня разряд по толканию ядра. И где-то, наверное, есть эта медалька. Вот. Но когда я эту медальку получила, я же не думала, ах, я должна получить эту медальку, потому что я поступлю в университет без экзаменов. А сейчас, видимо, это так и будет. Ну, то есть одно дело, если ты идешь по стезе спорта, а другое дело, там достижение, да, у тебя один настрой. А если ты идешь, просто занимаешься, потому что тебе это нравится, у тебя совершенно другой настрой. Попробуйте сдать профильный экзамен конца 90-х на ВМИК или МФТИ. Вот это был уровень, говорит Валерий. За ГТО сейчас балл дают. Так, попробуйте опять сдать. Я сыну еще в третьем классе сказал, чтобы он везде вписывался в олимпиады, соревнования и так далее, говорит Григорий из СПБ. Ну и как? Каковы результаты? Расскажите. Здрасте, слушаем вас. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вот есть простой способ поступить без ЕГЭ. Просто поступайте в колледж, вот я так сделал, отучился, так. и потом вступительные экзамены на ИЗИ.
Профильные. А, вон, лайфхаки, видите? пошли поступить в ВУЗ в 2021 году. Давайте сейчас новости послушаем, потом «Умные парни».